18-е международные рождественские образовательные чтения. В рамках чтения вчера Императорское православное палестинское общество организовало конференцию «Русский флаг над Иерусалимом» к 120-летию освящения Сергиевского подворья. Эта конференция приурочена знаменательному событию возвращению Сергиевского подворья России. Этой теме были посвящены два основных доклада, прозвучавшие на конференции. Предлагаем вашему вниманию слово ведущего научного сотрудника Института российской истории Академии наук доктора наук, заместителя председателя ППО Николая Николаевича Лисового. Слово Николая Николаевича имело название «Сергиевское подворье ППО. Вчера, сегодня, завтра».
Я рад вас приветствовать на конференции, посвященной Сергиевскому подворью, посвященной 120-летию со дня освящения этого главного объекта русского присутствия и главного объекта императорского православного палестинского общества в Иерусалим, в Святой Земле. Владыка сейчас сказал о том, что в 90-е годы, когда мы снисходили по Иерусалиму, мы и мечтать не могли еще о том, что это совершится, что русская собственность будет возвращена России. Я хотел бы к этому добавить, что в 70-е годы, когда некоторые из здесь присутствующих, как я, как Ярослав Николаевич Щапов, пришли в палестинское общество, мы не могли вообще мечтать о том, что мы когда-нибудь увидим Иерусалим и будем по нему ходить. То есть вот за прошедшие десятилетия произошел очень важный, совершенно такой радикальный сдвиг во всей духовности нашей. И Сергиевское подворье, его возвращение России, оно является одним из важнейших как бы знаков, важнейших символов возвращения России к самой себе, возвращения русского самосознания, возвращения нашего церковного самосознания и возвращения, конечно, России к своим задачам во внешней политике, к своим задачам на православном Востоке. Вот после этого я хотел бы напомнить действительно мне вкратце историю Сергиевского подворья. Когда в 1882 году было создано Императорское православное палестинское общество, одной из главных его уставных задач было обустройство русских паломников в Иерусалиме, в Палестине. Поскольку в это время существовала еще палестинская комиссия при Азиатском департаменте Министерства иностранных дел, то палестинское общество не сразу получило возможность работать непосредственно в Иерусалиме. Сначала были сделаны очень важные для облегчения русского паломничества меры, которые можно было принять в самой России. Были проведены переговоры, как мы теперь бы сказали, с РАО-ЖД, то есть на железных дорогах были получены льготные тарифы для православных паломников. На морских перевозках в русском обществе пароходства и торговли были получены льготные тарифы по переезду из Одессы в Яффу, главный порт русского паломничества. И начинают предприниматься какие-то шаги по расширению русских подворий в Иерусалиме. Они уже существовали, они существовали с 1864 года, с 1864, но они к этому времени, те, которые существовали, уже перестали вмещать растущий поток русских паломников. И вот в 1885 году, 10 октября 1885 года в селе Ильинском состоялась встреча уполномоченного общества по Пермской губернии Дмитрия Дмитриевича Смышляева с председателем палестинского общества великим князем Сергием Александровичем. Сергий Александрович предложил Смышляеву ехать в Иерусалим представителем палестинского общества, уполномоченного палестинского общества. И Смышляев согласился. Я не буду здесь говорить о Дмитрии Дмитриевиче Смышляеве, потому что об этом будет еще специальный доклад у нас на конференции. Я скажу в двух словах, что вообще говоря, так же как палестинское общество, сравнительно с прежде работавшим палестинским комитетом под председательством великого князя Константина Николаевича, палестинской комиссии МИДовской, палестинское общество представляло собой более широкую общественную, общенациональную инициативу.
И поэтому любопытно, что в состав членов-учредителей палестинского общества, помимо представителей, естественно, столичной бюрократии, помимо представителей русской аристократии, в том числе два великих князя вошли в состав членов-учредителей, но вместе с этими двумя великими князьями вошло туда и два русских купца. То есть вот представители новой России, которая, так сказать, только-только вступала на арену широкой общественной жизни. Одним из этих купцов и был пермский самородок, я не побоюсь этого слова, действительно очень талантливый, очень яркий человек, Дмитрий Дмитриевич Смышляев. Когда он приехал в Иерусалим, первое, что он увидел, что не получается сотрудничество, это у нас часто бывает, не получается сотрудничество с прежде работавшими организациями. То есть палестинская комиссия не разрешает палестинскому обществу строиться на его участках. Его участки – это государственные участки. Палестинское общество основано как частная, как общественная организация. Поэтому не было разрешено строить новые подворья на территории русских построек. Что остается делать? Поскольку Дмитрий Дмитриевич был человек смышленый и предприимчивый, он находит участок рядом с русскими постройками, прямо с ним соседящий. Незанятый участок, который можно купить, можно приобрести. Он тут же телеграфирует в Петербург, Совет палестинского общества. Тогда у нас, опять-таки, не в укор современным, так сказать, нашим нравам и темпам, но тогда вопросы решались быстро и оперативно. Из Иерусалима идет телеграмма в Петербург, есть участок, требует 7 тысяч, считаю нужным купить. Из Петербурга идет телеграмма, 7 тысяч высылаем, покупайте. Но даже пока эти телеграммами, так сказать, обменялись наши представители в Иерусалиме и в Петербурге, в Иерусалиме-то уже узнали, что русские хотят покупать эту землю. Цена начинает расти. В Иерусалиме это все очень быстро делается. Короче говоря, не за 7 тысяч, но за 11 тысяч Смышляев покупает участок рядом с русскими постройками. Буквально, вот владыка подтвердит, буквально в 200 шагах от Троицкого собора. Покупает участок и уже осенью 86 года начинаются работы по созданию Сергиевского подворья. Оно тогда еще не называлось Сергиевское, оно называлось Новое подворье. Или официально по документам проходило Русское новое подворье, РНП. Вот до 1900 года оно называлось Русское новое подворье. Масхабия Аль-Джидида по-арабски. То есть именно новое подворье, новая Масхабия в Иерусалиме. Строительство велось достаточно быстро. У нас есть, так сказать, вот перед нами архитектор Георгий Франзья, который был автором проекта Сергиевского подворья. Это талантливый греческий архитектор. Он был привлечен палестинским обществом для строительства церкви Марии Магдалины и для строительства Сергиевского подворья и Александровского подворья. Причем, что касается Сергиевского и Александровского, то там он был и автором проекта, не только строителем, но и автором проекта. А общим руководителем проекта был, как я сказал, Дмитрий Дмитриевич Смышляев, который, как в старину говорили, он, так сказать, как бы хозяйственным способом строил, то есть без подрядчиков, сам всем руководя. Вот перед нами как раз Дмитрий Дмитриевич Смышляев у стен строящегося Сергиевского подворья. Строилось довольно быстро. Это вот фотография 87 года, и уже практически в 87-88 Сергиевское подворье было построено. Это вот перед нами как раз строительство Южной башни Сергиевского подворья. Вы обратите внимание, что подворье пока еще одноэтажное. Вот таким одноэтажным оно будет в 87 году. Это, как бы, так сказать, первая очередь. Один этаж и двухэтажная башня. Потом будет два этажа подворья и будет поднята еще на этаж башня. Это будет достроено позже. После того, как строительство было завершено, оно было завершено практически в 89 году, из Петербурга торопили, Смышляев предупреждал, и существует, и издана переписка, Смышляева с Советом Палестинского общества. Смышляев предупреждал, что, конечно, еще слишком рано, нельзя еще, так сказать, вселяться на Сергиевское подворье, оно должно просохнуть, оно должно, так сказать, быть выдержано, все внутренние отделочные работы сделаны, меблировка сделана там, и так далее. Но, тем не менее, в октябре 1889 года, 20 октября, как вот тут уже было сказано в приветствии Сергея Владимировича Степашина, подворье было освящено начальником русской духовной миссии, легендарным архимандритом Антонином Капустиным. И практически с самого начала оно вступает в строй. То есть уже декабрем 1989 года датируются первые записи в паспортной книге нового русского подворья. Одним из первых здесь поселился инициатор и создатель палестинского общества Василий Николаевич Хитрово, который в известном смысле был как бы и идейным отцом, и вдохновителем и строительства Сергиевского подворья. Это у нас 1989 год. Затем, что можно сказать о Сергиевском подворье, вот когда оно уже вступает в строй? У нас иногда в нашей, так сказать, даже и исторической литературе, не говорю уже о публицистике, у нас иногда говорят, Сергиевское подворье самое большое, тысячи паломников вмещало. Нет, ничего этого не было. Оно не вмещало тысячи паломников, и оно не было для этого предназначено. Оно было предназначено для того, чтобы действительно стать штаб-квартирой русского присутствия в Иерусалиме и в Святой Земле. Здесь были, во-первых, на Сергиевском подворье была устроена, как тогда называлось таким немножко казенным словом, контора, а по существу как бы главное управление русских подворий в Святой Земле. Не только самого Сергиевского, но и вообще всех наших подворий, которые именно с 89 года, чем еще важен 89 год, почему хотели именно ввести подворье с 89-го. Императорским указом 24 марта 89 года была упразднена палестинская комиссия, и были все практически, все капиталы, все функции и все участки и здания в Святой Земле были переданы палестинскому обществу. То есть, по существу, была достигнута централизация русских усилий на Ближнем Востоке. Это тоже была достаточно серьезная проблема. МИД сопротивлялся как мог. Вот. Но Сергий Александрович к 24 марта 1989 года, благодаря поддержке своего брата Александра Александровича, императора, продавил все-таки. МИД был вынужден согласиться с уничтожением палестинской комиссии. И практически все русское дело на Востоке перешло в руки палестинского общества. До такой степени, что даже была дана инструкция МИДу, все вопросы, касающиеся Палестины и Святой Земли, сначала координировать и согласовывать с великим князем Сергием Александровичем. МИД, конечно, это не устраивало. А они работать умеют. Они работать умеют. Не знаю, как по иностранным делам, а по внутренним делам работать умеют. И поэтому буквально через полтора года после этого Сергей Александрович был просто убран из Петербурга, чтобы не мешал работе Министерства иностранных дел. Он был назначен генерал-губернатором города Москвы. Опять-таки, у нас в нашей исторической литературе с большим, так сказать, вдохновением говорят, вот Сергей Александрович, он был назначен на самый ответственный пост. Не на самый ответственный пост. Он был убран из Петербурга. На самом деле. На самый почетный пост вне Петербурга он был назначен. Это все происходило. Таким любопытным образом получается, что вот как бы и Сергиевское подворье, не случайно оно называется Сергиевским, это как бы памятник Сергию Александровичу, которому доставалось со всех сторон. И от потомков в том числе ни одного доброго слова, ни в одной статье, ни в одной книге про него на протяжении многих-многих лет никогда не было сказано. Ну, что такое Сергиевское подворье? Сергиевское подворье. Это, во-первых, первоначально там были так называемые номера всех трех классов. Первый, то, что теперь называется для VIP-персон, Именно вот в первом номере первого класса в декабре 1989 года поселился на месяц со своей супругой Софьей Домениковной Василий Николаевич Хитровой. Затем были номера второго класса. В номерах второго класса жили такие выдающиеся, в общем-то, деятели и люди, как Алексей Афанасьевич Дмитриевский, когда он приезжал в Иерусалим в 1998 году, Николай Андреевич Кошелев, художник, который создатель знаменитого страстного чина на Александровском подворье, и многие другие. И были первоначальные номера третьего класса. Потом со временем они были вытеснены, потому что вообще, в принципе, по-настоящему, конечно, Сергиевское подворье оставалось таким вот для наиболее привилегированных и в то же время для наиболее деловых командировок в Иерусалим. То есть, естественно, когда туда приезжает Репин, художник Репин, он, естественно, останавливается на Сергиевском подворье. Когда туда приезжает епископ Арсений Стадницкий, будущий митрополит, целой большой группой профессоров и студентов Московской духовной академии, он останавливается на Сергиевском подворье. И вот таким образом все основные главные лица останавливаются там. Более того, с 96 года в журнале Палестинского общества, общество издавало журнал «Сообщения» и ППО, начинает публиковаться ежеквартальная отчетная ведомость, которая так и называлась «Список лиц, останавливавшихся в Сергиевском подворье». И вот тут вот как раз можно и проследить, как называлось подворье. Вот как я вам уже сказал, до 1900 года оно называлось «Новое русское подворье». С 1 января 1901 года оно называлось «Русское Сергиевское подворье». И, наконец, с 1905 года, после гибели великого князя Сергия Александровича, оно начинает называться просто Сергиевское подворье. То есть Сергиевским оно стало называться еще при жизни великого князя, с 1901 года. И с этого же времени, с января 1901 года, русский дом у храма гроба Господня называется уже Александровским подворьем. То есть вот эти названия, они были узаконены еще вот в 1901 году. Естественно, Сергиевское подворье было оборудовано по последнему слову гостиничного сервиса, я бы сказал. То есть для первого класса была специальная гостиная первого класса, мы ее увидим на картинке. Была столовая первого класса, великолепная такая, парадная. Вот. Но самым парадным помещением Сергиевского подворья, и вот это вот надо отметить, самым парадным помещением Сергиевского подворья стала народная трапезная. И вот это любопытно, и это показывает как раз вот такой вот стихийно подлинно-демократический характер палестинского общества. Что такое народная трапезная, если на Сергиевском подворье преимущественно останавливались только, как тогда говорили, чистая публика? А народная трапезная, она была для народа, в буквальном смысле слова. То есть в трапезную ходили обедать представители всех подворьев. То есть не только те, которые жили на Сергиевском, и даже преимущественно не они, а те, которые жили на мужском Елизаветинском подворье, на женском Мариинском подворье, все они приходили в народную трапезную. Более того, поскольку народная трапезная стала самым большим помещением всех подворий русских в Иерусалиме, она использовалась также, как мы бы сказали теперь, для научно-просветительной работы. То есть там организовывались лекции для паломников, чтение лекций по святой земле, по священной истории, с показом туманных картин, то есть то, что мы теперь слайды называем. Вот. Вся вот эта работа лекционная велась тоже на Сергиевском подворье. На Сергиевском подворье останавливались целые команды русских кораблей, которые заходили в Яфу. Все русские корабли, корабли русской эскадры, которые заходили время от времени в Яфу, а у нас в Средиземном море тогда постоянно была либо отряд кораблей, либо иногда это называлось Средиземноморская эскадра, либо это называлось стационеры, которые функционировали между Константинополем и Яффой, то есть разведочные корабли. Вот. И они, как только они заходили в Яффу, обязательно все команды кораблей посещали Иерусалим с паломническими целями. И где было эти команды, иногда по несколько сот человек моряков, где было их принимать? Их принимали, естественно, на Сергиевском подворье. Это тоже все Сергиевское подворье. Итак, Сергиевское подворье – это и мозг, и штаб-квартира всей деятельности палестинского общества. Это и помещение для всех VIP-персон, которые приезжали в Иерусалим в это время. Это и народная трапезная, которая была со временем расписана в русском монастырском духе, в монастырской традиции, почему иногда ее даже путали и называли домовый храм Сергиевского подворья или часовня Сергиевского подворья. На самом деле она так и называлась народная трапезная. Но она была расписана в монастырском стиле, с картинами из священного писания на стенах. И, кроме того, вот в самой башне, помещение самой башни полукруглое, которое выходит на площадь, а внутри, именно в этом, так сказать, как бы месте, была сделана, действительно выгорожена небольшая типа часовни, где можно было поставить аналой, где стояли иконы, где можно было служить молебен. Вот иногда такой молебен, особенно по праздникам, для паломников, пришедших в народную трапезную, и служились. И, наконец, Сергиевское подворье было главным центром всех русских праздников в Иерусалиме. Мало того, что по праздникам поднимался палестинский флаг. Что такое палестинский флаг? Это флаг палестинского общества. Со знаком палестинского общества. Сокращенно его называли палестинский флаг. Потом, когда подворье стало называться Сергиевским, его стали называть Сергиевским флагом. В документах 20-30-х годов иногда фигурирует Сергиевский флаг. Он существовал на подворье до 1948 года. В 1948 году, во время уличных боев в Иерусалиме, Антипов, руководивший тогда палестинским обществом в Иерусалиме, вывез его сначала из Иерусалима в Иерихон, когда временно были все учреждения эвакуированы из Иерусалима, а потом он попал на Александровское подворье, где и пребывает в настоящее время. Вот тот самый исторический Сергиевский флаг палестинского общества. И этот Сергиевский флаг, он означал и народные гуляния в Иерусалиме. Вот все народные гуляния, центром их было Сергиевское подворье. Все пасхальные разговения, вот опять-таки весь народ, который находился в это время в Иерусалиме, собирался во дворе Сергиевского подворья, где стелились столы во всю ширину двора, и, соответственно, русские паломники разговлялись в дни Святого Воскресения Христова. Вот таким образом функционировало Сергиевское подворье до 1914 года. Пасха 14 года была, как тогда говорили, последняя мирная Пасха 20 века, потому что в июле 14 года началась Первая мировая война. И на этом можно было бы сказать, к сожалению и к прискорбию, что история Сергиевского подворья на этом и кончилась. Если бы не началась другая история. Другая история заключалась в судьбе Сергиевского подворья в течение 20 века. И здесь надо сказать существенные вещи относительно... Мы рассказали о строительстве Сергиевского подворья. Мы рассказали о его функционировании. Теперь нужно сказать несколько слов о его правовом статусе. Кому Сергиевское подворье принадлежало? Сергиевское подворье с самого начала, с 12 мая 1986 года, когда был приобретен участок, принадлежало Императорскому православному палестинскому обществу. Участок был куплен на деньги палестинского общества, строительство велось на деньги палестинского общества, все расходы по содержанию участка и подворья были на Императорском православном палестинском обществе. Но в силу того, что по турецким законам это уже, так сказать, вступает в силу исторической реальности. По турецким тогдашним законам общественные организации не имели в Турции права имущественного владения. И поэтому перевести просто вот так вот по турецкому законодательству, записать его за палестинским обществом, как организация общественной, не представлялось возможным. Поэтому палестинское общество еще в 1995 году ставит вопрос о том, чтобы его новые приобретенные участки и новые построенные подворья, а к этому времени у нас было еще три подворья, Сергиевское, Александровская, Вениаминовская с 1991 года. Потом в 1905 году добавится Николаевское подворье. Последнее подворье, построенное в годы Первой русской революции в Иерусалиме. Чтобы эти подворья были переведены на российское правительство. Но к тому времени, когда в 1995 году был подписан султанский указ Ираде, так называемый, о передаче соответствующих недвижимостей в собственности российского правительства, российского государства, по нерасторопности палестинского общества, управляющего подворьями Николая Григорьевича Михайлова, Константинопольского посольства, уж извините, драгомана этого посольства Александра Гавриловича Яковлева и некоторых других, всех лиц называть не буду, но так получилось, что не успели. Вот просто в папку, когда бежали уже по коридору, чтобы к султану на подпись, не успели в эту папку вложить новых приобретенных участков и построенных зданий палестинского общества. И в султанское Ираде это не вошло. И поэтому пришлось в соответствии с турецким законодательством закреплять участок и Сергиевское подворье, как и другие недвижимости палестинского общества, лично за великим князем Сергием Александровичем. Сергий Александрович выписал соответствующую доверенность, что он доверяет, чтобы за него принимали в дар, чтобы за него переводили в его собственность там, и так далее. Он никогда этим, так сказать, сам не занимался. Он никогда не считал это своей собственностью. В Министерстве иностранных дел тоже не считали это его собственностью. И есть такая, в общем, такая как бы обтекаемая формулировка в некоторых документах МИДа, где называется «номинальная собственность великого князя Сергия Александровича». Но номинальная-то она была на словах. А когда великий князь погиб от руки террориста и не оставил никакого, естественно, завещательного распоряжения, то Сергиевское подворье, как и все другие, а таких было 8 объектов недвижимости, которые были записаны на великого князя Сергия Александровича, они повисли. Они повисли, и палестинское общество неоднократно об этом говорило. Более того, последний раз в 2015 году, когда состоялся такой генеральный смотр всех русских собственностей, уже, собственно, шла война, и уже планировали, что будем делать после войны. При этом все были уверены, что война будет победоносная. И в Петербурге постоянно проходили совещания на тему об обустройстве Палестины после, так сказать, победоносного завершения войны. Так вот, соответственно, тогда Павел Иванович Ряжский, это последний был наш управляющий русскими подворьями предреволюционный, Павел Иванович Ряжский предупреждал, что труднее всего будет с Сергиевским подворьем и с другими объектами этого рода. И он говорил, что в случае, если война завершится успешно, победой русской, то нужно в первую очередь поставить вопрос о признании собственности палестинского общества на эти объекты. Потому что иначе будет худо. И как проницательный Павел Иванович предвидел, это так и наступило. Потому что ни переговоры по Версальскому мирному договору, ни переговоры по Севрскому мирному договору, русская сторона даже не была привлечена. Она даже не приглашалась и не привлекалась. То есть, довольно естественно, вот то, что оборвалось 2014 году, причем оборвалось таким вот военно-полицейским методом, то есть турецкие власти просто закрыли все русские учреждения в Святой Земле в связи с начавшейся войной, и так больше они не открылись. А что происходит дальше, вы знаете. Дальше происходит, что, соответственно, в Сан-Ремо было решено передать Палестину под британский мандат. То есть, грубо говоря, вот соглашение 15-го года Сайкса-Пико-Сазонова, оно вступило в действие. Только без Сазонова и без России. То есть, все договоренности о том, что Сирию отдадим французам, а Палестину отдадим англичанам, это все вступило. Только русские интересы никак не были учтены. И так вот было решено, что Палестина становится британским мандатом. В 22 году Лига наций, соответственно, подтвердила этот британский мандат. Соответственно, положение о британском мандате все русские, в том числе благотворительные, религиозные и другие учреждения в Палестине, получили статус, что их как бы так, британское правительство Палестины берется поддерживать. Берется поддерживать каким способом? Естественно, за счет так называемой добровольно-принудительной аренды. То есть, на самом деле, как бы аренда. Но только у владельца не спрашивают на нее разрешения, а сами принимают решение. Британская администрация сама принимает разрешение, как и какое здание используется в аренду. Само получает деньги за эту аренду. И из этих полученных арендованных денег передает все или не все, тут трудно сказать, надо проверять по документам, вот, передает, соответственно, на поддержание этих зданий. Ну, есть соответствующие исследования по этому вопросу. Американский исследователь Баталзин считал, что в принципе аренда, ну, почти соответствовала достаточно, что можно было поддерживать здания русской Палестины, то есть вот русскую Палестину содержать, как она была. На самом деле, конечно, нет, потому что когда в 24 году митрополит Антоний Храповицкий приехал из Сремских Карловцев в Иерусалим, он увидел, конечно, полное запустение. Полное запустение, в том числе это полное запустение касалось и Сергиевского подворья. Поскольку то, что принадлежало разным структурам и было, так сказать, принадлежало к разным видам собственности, это оставалось также и после 17 года. Были недвижимости, которые принадлежали русской духовной миссии, были недвижимости, которые принадлежали до революции государству, и они так даже и при британском мандате так и говорилось, что это собственность российского государства. Была и такая формулировка. Вот. Хотя государство как такового тогда еще не признавали даже на первых порах советского государства. Поэтому было удобно называть это собственностью российского государства. Потому что в этом случае вопрос повисал в воздухе. Советского мы не признаем, а это собственность российского государства. Ну и, наконец, была собственность палестинского общества. Вот собственностью палестинского общества было сложнее всего. Потому что в 18 году, с того времени, как князь Алексей Александрович Ширинский-Шихматов эмигрировал из России, последний в России избранный председатель палестинского общества в апреле 17 года. В 18 он эмигрировал, и он, приехав в Берлин, собрал нескольких своих знакомых из числа прежних членов Совета и членов палестинского общества, и никем не уполномоченный на это в России, создает как бы там совет в изгнании, совет палестинского общества. Довольно естественно, как и во многих других отношениях, страны Антанты признают этот совет. И, соответственно, для российских недвижимостей в Иерусалиме и в Святой Земле сохраняется собственность палестинского общества. Ну, я повторяю, что на самом деле реально распоряжался все равно, так сказать, верховный комиссар Палестины всем этим, но собственность признавалась, что это палестинского общества. В 1948 году, когда британский мандат истекает, и англичане уходят из Святой Земли, 14 мая 1948 года создается государство Израиль, и, соответственно, опять встает вопрос, что же будет с Сергиевским подворьем и вообще с русской собственностью. Еврейский отряд немедленно еще в апреле, еще до объявления государства Израиль, еврейский отряд подтягивается к Сергиевскому подворью, берет оборону вокруг него, как полковник Самарский, который в это время был исполняющим обязанности секретаря всех наших, так сказать, подворий в Палестине, говорит, что он оказывается в осаде. Но на самом деле еврейские власти говорят, что он не в осаде, а наоборот под охраной. А англичане в последний момент, чтобы сделать бяку советскому правительству, пытаются издать указ, соответственно которому вся собственность, что британский мандат передает всю русскую собственность зарубежному палестинскому обществу. Еврейские власти этого указа не признают. Назначается специальный уполномоченный, так называемый генеральный опекун по русским участкам. А что значит генеральный опекун? То есть вся эта собственность считается как бы выморочной. И вот в таком состоянии оказывается на 50-й, 51-й, 52-й год Сергиевское подворье. То есть по существу получается три разные модуса его существования. С одной стороны, действительно, Сергиевское подворье считается в ведомстве генерального опекуна новосозданного государства Израиль. С другой стороны, возникшее, восстановленное российское палестинское общество при Академии наук посылает туда своего представителя, и он с апреля 51 года вселяется на Сергиевское подворье, Михаил Петрович Калугин. И одновременно там же рядом с ним, стол в стол, находится, так сказать, кабинет полковника Самарского, последнего распорядителя зарубежного палестинского общества. Относительно полковника Самарского еще требуются дальнейшие уточнения и относительно его происхождения, и как он оказался в Иерусалиме, и чей он полковник. Есть данные, что он, так сказать, полковник из перемещенных лиц, то есть бывший советский полковник. Есть данные, что он полковник еще, так сказать, досоветский, скажем так. Скорее всего, все-таки советский, потому что есть документы, в которых он в 1948 году усиленно призывает поскорее советских дипломатов принять в собственность Сергиевское подворье и все остальные объекты, которые подлежат, и всячески поздравляет, что вот русских с победой, и ждет не дождется, когда наконец советские представители приедут в Иерусалим, и только при этом, есть вот эти соответствующие послания, только в этом случае Сергиевское подворье найдет своего истинного хозяина и истинного законного владельца. Это вот 51-52 год. Ну, после этого был период. В 51 году полковник Самарский выезжает в Париж со своей женой. Он очень много сделал для вот этого переходного периода между 48 и 51 годом, когда, особенно 48-49 год, когда еще уличные бои в Иерусалиме и так далее, а он один по существу там сидит на подворье и пытается сохранить русскую собственность и так далее. Но в 51 году он уезжает, и остается только наш представитель, который там был до шестидневной войны. Шестидневная война положила конец, так сказать, отношениям, советско-израильским отношениям, были прерваны отношения, и, соответственно, по установке Министерства иностранных дел, наш представитель палестинского общества тоже отбыл из Иерусалима. И вот с этого времени, с лета 67 года до 2008 года, когда было, наконец, подписана окончательная бумага о передаче в русскую собственность, вот все это время продолжалась борьба за Сергиевское подворье. Эта борьба за Сергиевское подворье, она, так сказать, будет темой следующего доклада Олега Борисовича Озерова. А я в заключение хочу только еще сказать, что еще одно чудо свершилось. Еще одно чудо свершилось с Сергиевским подворьем в 1954 году. В 1959 году МИД получает поручение советского правительства о том, чтобы вступить в переговоры с израильским правительством о судьбах российской собственности в Святой Земле. И в июле 60-го года начинаются эти переговоры. Это были очень тяжелые, очень тягучие переговоры. Соответственно, израильская сторона хотела купить у нас все за 3 миллиона долларов. Мы настаивали, чтобы нам было 7 миллионов заплачено или 7,5. Евреи встали насмерть, что мы столько не стоим со всей нашей собственностью. И, наконец, в результате, чтобы повысить цену, одно время в список продажи было включено и Сергиевское подворье. Евреи повысили ставку до 4,5 миллионов долларов. И вот тогда, в 63-м году, в октябре 63-го года, посол Бодров, ну, естественно, с подачей Министерства иностранных дел, делает гениальный шаг. Он снимает из списка Сергиевское подворье. Есть протокол, великолепный совершенно протокол переговоров Бодрова 10 октября 1963 года. Это предпоследний раунд переговоров. И еврейская сторона говорит, как же так? А где же Сергиевское подворье? А Бодров спокойно говорит, а где же 7,5 миллионов долларов, о которых мы говорили? Короче говоря, когда в 1964 году, 7 октября, ровно за неделю до падения Хрущева, был подписан акт о продаже нашей русской Палестины, самых главных ее объектов, чудом и благодаря стараниям Бодрова и Министерства иностранных дел, Сергиевское подворье в этот список не вошло, благодаря чему и стала возможна и последующая за него борьба.
Вы прослушали слово Николая Николаевича Лисового на конференции «Русский флаг над Иерусалимом» к 120-летию освящения Сергиевского подворья. Напомню, что конференция состоялась 27 января в рамках рождественских образовательных чтений. Предлагаем также вашему вниманию отрывок из выступления заместителя директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел, руководителя международной секции ППО Олега Борисовича Озерова, который рассказал о огромных усилиях, которые были приложены в последние годы для возвращения Сергиевского подворья.
Спасибо, Николай Николаевич, за такой подробный рассказ об истории становления Сергиевского подворья. Я действительно хочу присоединиться к словам и Владыки Марка, и Николая Николаевича о том, что возвращение Сергиевского подворья – это маленькое чудо. Это действительно событие, которое не должно было случиться по логике вещей, но оно, тем не менее, произошло. И произошло оно, я думаю, как раз из-за того, что, может быть, в отличие от тех событий, которые происходили в конце 19 века, когда, может быть, не могли найти общий язык иногда и Министерство иностранных дел, и Императорское православное палестинское общество, на новом историческом этапе именно конструктивное соработничество Русской православной церкви, которая благословила все эти действия и взяла их под свой благодатный амофор, Министерство иностранных дел, Управление делами президента и, безусловно, Императорского православного палестинского общества, была решена участь Сергиевского подворья, оно было возвращено России, и, как мы надеемся очень, на этот раз навсегда. А я хотел бы напомнить несколько о том, как строилась работа по возвращению Сергиевского подворья в последние годы. Действительно, вот разрыв отношений с Израилем в 1967 году, он привел к тому, что фактически вся работа по возвращению собственности, начатая по указанию в свое время Сталина, была прекращена. И чувствительный и очень серьезный удар был нанесен, как совершенно справедливо сказал Николай Николаевич, апельсиновой сделкой. И уж тут как раз МИД спасал ситуацию, то, что можно было спасти от действий тогдашнего политического руководства страны и лично Хрущева. Это была действительно черная страница в истории русской Палестины. И эта работа после разрыва отношений, вот эти два удара, продажа русских участков и затем разрыв отношений, они, конечно, надолго остановили работу по восстановлению нашего присутствия в Палестине, восстановлению русской Палестины как таковой. И только-только после начала перестройки, создания консульской группы, которая приехала в Израиль и начала восстанавливать шаг за шагом отношения с Израилем, с 1987 года началась и работа по восстановлению хотя бы даже архивов и создания определенной юридической базы. И вот Николай Николаевич совместно работал с тогдашним директором департамента, историко-дипломатического департамента Петром Владимировичем Стегниевым, нынешним послом в Израиле. И они выпустили замечательный сборник «Россия в Святой Земле», который до сих пор является фактически основным таким базовым изданием, к которому обращаются все, кто занимается этой проблематикой. И, конечно же, одним из самых таких значимых этапов в этой работе было восстановление самого Императорского палестинского общества под его историческим названием. В 1992 году оно было восстановлено как правопреемник и в своей работе по Сергиевскому подворью ИППО опиралась на постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации 25 мая 1992 номер 2835-1, которым ИППО была переведена под юрисдикцию Российской Федерации. И вот этим постановлением правительству Российской Федерации было рекомендовано, я цитирую, принять необходимые меры к практическому восстановлению и возвращению ИППО имущества, архивов, книжных фондов, культурных и других исторических ценностей по имеющимся документам и другим официальным свидетельствам. Другим исходным пунктом в борьбе палестинского общества за Сергиевское подворье было действующее и поныне постановление правительства Российской Федерации номер 832 от 1993 года, которым предусмотрена передача палестинскому обществу его квартиры в Сергиевском подворье, под которым подразумевается восточное крыло здания, где как раз вот и было расположено то, что называет Николай Николаевич конторой, а по-современному говоря офисом управления русскими постройками в Палестине. Вот этим же распоряжением именно Министерству иностранных дел было поручено вести переговоры о возвращении недвижимости России в Святой Земле. Позиция израильтян, когда только-только начали поднимать эти вопросы, она оставалась долгое время прежней. Они продолжали считать Сергиевское подворье частной собственностью. И на этом основании отказывались вести речь его о передаче России. Сколько наши дипломаты не ставили этот вопрос, всегда следовал один ответ. Поэтому на длительное время эта работа была заморожена, просто по той причине велись переговоры по Кинг-Джорджу, по другим участкам, а по Сергиевскому подворью всегда следовал вот такой жесткий ответ с израильской стороны. Но вот как раз в этот момент началась активизация деятельности Сергиевского подворья, и 28 ноября по 9 декабря состоялась поездка делегации ИППО в Грецию, в Израиль, на территории ПНА, в Египет. Вот эту делегацию возглавил тогда присутствующий здесь и тогдашний председатель ИППО Ярослав Николаевич Чапов. Были представители Госдумы, Наталья Алексеевна Рощинская, я представлял МИД, от Российской Академии Наук был как раз Николай Николаевич Лисовой, Александр Васильевич Назаренко и Сергей Юрьевич Житенев. Практически все участники вот этой первой поездки, они сегодня здесь. И даже Андрей Валентинович Довин, послом поручения МИД России, который тогда был послом Российской Федерации в Греции, тоже принимал участие в этой работе. Поэтому мы сегодня практически 80-90% участников этой поездки, они здесь. И вот одной из тем поездки было выяснение как раз реальной ситуации с Сергиевским подворьем. И в Иерусалиме на встречах МИД Израиля с юридическим советником израильского правительства Кейнаном и начальником управления по делам иудейских вероисповедания Израиля Маджи обсуждались вопросы регистрации ИППО, восстановления прав собственности, в том числе на квартиру в Сергиевском подворье, организации паломничества и развертывания программ общества в Израиле. И тогда же, кстати, делегация посетила Сергиевское подворье, причем это было впервые с 89 года. Впервые с 89 года, только в декабре 2004 года мы смогли туда прорваться. И вот осмотр показал, что квартира в ужасающем состоянии, используется под склад. А дополнительный ущерб квартире был нанесен пожаром, причины которого до сих пор неизвестны. Сгорела крыша, все залило. И под предлогом ремонта местные муниципальные службы вскрыли это помещение, причем без разрешения даже Минюста Израиля, который отвечал за состояние общества. И посольство не было информировано. Вот так обходили с нашей собственностью всего несколько лет назад. И вот следующим важным этапом борьбы палестинского общества за возвращение Сергиевского подворья стала поездка делегации общества в Израиль в марте 2005 года. Тогда были беседы и в посольстве, и в Иерусалиме, где состоялась беседа с руководителем русской духовной миссии архимандритом Елисеем, который оказывал тогда постоянную помощь, и Русская Православная Церковь всегда была рядом и помогала в этой работе. Были снова проведены переговоры с старшим инспектором департамента генерального опекуна Министерства юстиции Израиля Шмуэлем Зивом по вопросу возвращения обществу квартиры ИППО в Сергиевском подворье. Заметьте, тогда общество не говорило о возвращении всего подворья, оно это не имело на это таких полномочий, оно говорило только о квартире. И в переговорах как раз принимал участие тогда и архимандрит Елисей, и атташе по вопросам культуры посольства в Израиле Морозов, и адвокат Славик Раденко. И вот тогда тоже был такой исторический акт, когда передало общество Моэлю Зиву надлежащим образом оформленные акты состояния квартиры общества, где как раз говорилось о пожаре и о тяжелом состоянии этой квартиры. Но в ответ нам было заявлено, опять же, что Сергиевское подворье не внесено в государственный реестр кадастра собственности Израиля и является спорным объектом. И пока никто официально не сделал заявление о своем праве собственности на это имущество. И что ремонт помещений могут делать только собственники или официальные арендаторы. И он в этот же момент признал, что в подвалах общества Сергиевского подворья находится архив Императорского православного палестинского общества. Книги, картины. Дальнейшие события, как раз вот это был такой переломный момент, потому что именно в ходе визита в посольство делегация ППО поставила перед посольством вопрос о необходимости переноса вот этой работы на высший государственный уровень. А как раз планировался визит Владимира Владимировича Путина в Израиль. Что надо ставить эти вопросы на высшем государственном уровне. Вот. Дальнейшие события, они уже более известны. Палестинское общество подготовило при поддержке МИДа и одного из членов общества, который собрал все архивы, Виктор Лавреевич Журавлев, наш замечательный ветеран, и тоже член палестинского общества, был подготовлен архив. В этом архиве, кстати говоря, есть одна очень интересная бумага, где палестинское общество, Совет и ППО обращается к великому князю Сергию Александровичу с просьбой зарегистрировать на его имя Сергиевское подворье, потому что общество юридически это сделать само не может. Поэтому было совершенно из этих документов очевидно, кто являлся собственником до того. И вот согласие Министерства иностранных дел Российской Федерации, вот эти документы от имени ППО, именно по просьбе израильской стороны, то что они говорили, не у нас нет никаких документов. Представьте документы, какие права у российской стороны на Сергиевское подворье. Вот они были внесены в израильский суд. Но было совершенно очевидно, что никакого продвижения в вопросе подворья нашей стране не было бы, если бы не твердая и ясная позиция тогдашнего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который в ходе своего визита в Израиль 27-29 апреля 2005 года в сопровождении министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова и посла Российской Федерации Геннадия Павловича Тарасова не посетил бы подворье, не поставил бы ногу там и не дал соответствующие директивы Министерства иностранных дел начать работу по возвращению этой жемчужины нашей страны. И вот с этого момента работа, конечно, закипела по-настоящему. И здесь уже активная пошла дипломатическая работа. Владимир Владимирович Путин постоянно держал этот вопрос на контроле. Он говорил на эту тему и в мае, и в сентябре 2005 года с премьер-министром Израиля Шароном. Направил два послания президенту Кацаву по подворью. И вот в ответном послании, в ответ на эту интенсивную дипломатическую переписку, президент Израиля сообщил, что им были даны указания изучить вопрос в апреле 2008 года делегации ППО. Посетила Сергиевское подворье, провела фотосъемку народной трапезной. И вот эти фотоснимки потом Сергей Вадимович положил на стол Владимиру Владимировичу Путину, из которых было совершенно очевидно, что в плачевном состоянии фрески находятся. Они и сейчас в таком состоянии, надо сказать. И Владимир Владимирович мгновенно отреагировал на это. И 26 апреля было принято распоряжение президента, которому впервые в новейшей истории от имени президента выделил средства Императорскому православному палестинскому обществу на работы по консервации восточного крыла Сергиевского подворья. И вот было уже принято такое решение российским руководством, а судебного решения по подворью так и не было. Это 2,5 месяца еще продолжалось. Ну, вот это решение, окончательное судебное решение по Сергиевскому подворью, оно состоялось 27 июля 2008 года. И в постановлении суда подворье квалифицировалось как выморочная собственность в связи с отсутствием претензий со стороны наследников великого князя Сергея Александровича. И на этом основании подлежала передача в собственность государства Израиль. Это была согласована такая двухэтапная, двухступенчатая процедура. То есть вначале подворье передавало собственность государства Израиль, после чего из выморочного имущества оно уже имело право и возможность перерегистрировать его на российскую сторону. Но потом, опять же, надолго уже судебное решение принято, и надолго затянулся период перерегистрации на Россию. То есть муки родов были, я вам скажу, не 9 месяцев, а гораздо больше. Потому что в июле-августе 2008 года ряд общественных израильских организаций и политиков правого толка с подачи Общества охраны природы, кстати, выступили с требованием приостановить дальнейшую реализацию израильско-российских договоренностей и оставить подворье в собственности Израиля. На каждом этапе судьба Сергиевского подворья, я хочу это отметить, висела на волоске. Каждый этап, каждый раз вскрывались какие-то новые обстоятельства, которые препятствовали тому, чтобы передать подворье России. 3 сентября состоялись парламентские слушания в Израиле о Сергиевском подворье в комиссии по госконтролю. Надо сказать, что в Израиле, конечно, демократические механизмы действуют. И вот это решение по Сергиевскому подворью, оно было выверенным и глубоко продуманным не только с нашей стороны. Ну, там было много претензий, я не буду опять же здесь входить в детали, обращу внимание только на принципиальные моменты, которые до сих пор действуют. Вот 15 сентября 2008 года в Верховный суд Израиля был подан иск от юридического форума в защиту ЕС Израиля. Адвокат БАМ в комментариях местных СМИ отметил, что иск был подан против государства Израиль, израильского правительства и МИД Израиля, потому что якобы решение по поводу подворья заключалось без всякого общественного обсуждения. Ну, он не оспаривал передачу подворья в израильскую госсобственность, но оспаривал правомощность передачи подворья именно России. И это, конечно, вот эти иски, они значительно задержали вот эту работу по передаче подворья. Все это в израильской прессе самым активнейшим образом обсуждается. Если вы сейчас в интернете наберете «Сергиевское подворье», вам выскочат сотни статей по этой тематике, сотни, без преувеличения. И вот почти финальным аккордом вот этой затянувшейся борьбы стало постановление израильского правительства о передаче «Сергиевского подворья России» 5 октября 2008 года. И только 10 ноября 2008 года посольством через МИД Израиля был получен из Министерства юстиции, из управления как раз регистрации недвижимости, бланк сертификата о безвозмездной передаче. Палестинское общество на выделенные президентом средства законсервировало восточный блок Сергиевского подворья. В 2009 году там были заменены окна, двери, вычищено все, подведено электричество. В общем, работа была проделана очень большая. И, как мы сегодня говорили, 12 мая был поднят исторический флаг, сергиевский флаг Императорского православного палестинского общества над Иерусалимом.
Вы прослушали отрывки из выступления заместителя директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России, руководителя международной секции ППО Олега Борисовича Озерова, которая прозвучала на конференции «Русский флаг над Иерусалимом» к 120-летию освящения Сергиевского подворья. Напомню, что этот час мы посвятили конференции, которая состоялась вчера в рамках рождественских чтений и была посвящена Сергиевскому подворью и в целом теме «Русская Палестина». Через неделю, в следующий четверг, мы продолжим вас знакомить с наиболее интересными выступлениями, которые прозвучали на этой конференции. Подготовил программу член Императорского православного палестинского общества Дмитрий Сафонов.
Дорогие братья и сестры, мы просим помолиться вас о здравии наших жертвователей. Татьяны, Анны, Дарьи, Галины, Сергия, Лидии, Натальи, Виктора, Иерея Даниила, Нины с очадами, Александра, Нины, схемонахини Василисы, Ангелины, Татьяны и иеромонаха Стефана. Прослушайте наше объявление. С 29 января по 2 февраля в 70-м павильоне на ВВЦ будет проходить православная ярмарка «Татьянин день». Время работы с 11 до 19.00. На ярмарке можно купить продукцию храмов, монастырей, а также отечественных производителей. Телефон для справок 726-1795. Со 2 по 8 февраля на ВВЦ в павильоне номер 69 пройдет выставка-ярмарка «Церковный звон колоколов». Вы сможете купить книги православных издательств, ювелирные изделия, поделки народных умельцев, одежду и обувь от производителей. В рамках выставки 6 февраля в 14.00 в конференц-зале павильона состоится концерт православной авторской песни «Под крылом ангела». Дорогие братья и сестры, по техническим причинам объявленный ранее просмотр фильмов лауреатов фестиваля «Радонеж» переносится на 3 февраля в 18.00 в Белом зале Дома кино, улица Васильевская, дом 13, проезд до станции метро «Белорусская». Итак, мы ждем вас 3 февраля в 18.00 в Доме кино. Билеты действительны.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире».
для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи по московскому времени на волне 846 кГц, а также каждую пятницу с 22 до 23 часов на волне 612 кГц.